Глава 21. Лопнул купец.
«Сильно темно!»
«Никола!» — закричал я.
«О, товарищ Клименко!»
— ответил он. И я почувствовал, как мохнатая рукавица жмет ту руку, которая едва не разбила ему голову. «Как ты попал сюда?»
«Сильно кризис!» — сказал Никола и, обернувшись назад, обратился к кому-то, стоявшему за отверстием. «Влезай, товарищи, тут свои!» «А мы, — продолжал он, обращаясь к профессору, — пришли тебя спасать, купца Бели убивать!»
«Да кто мы?»
«Красная армия присол, о!»
«Но почему вы решили пробивать и сверлить стену именно этой шахты? Ты знал, что я нахожусь здесь?»
«Ни сего не знал!» «Только ты сам говорил, через эту новую шахту хорошо пройти в город», — ответил Никола.
«Ничего подобного я не мог припомнить. И только много времени спустя, вспоминая то время, когда мы обдумывали с Николой ночами план побега, я вспомнил, что действительно указывал на эту шахту как на самый удобный путь проникновения в подземный городок. Я не ожидал, что Никола окажется столь сообразительным и памятливым. Случай неожиданно загнал нас в эту шахту, и здесь произошла счастливая встреча. Никола поспешил рассказать мне, как это было. Наше командование не переставало строить планы взятия подземного городка. Когда налет аэропланов оказался безуспешным, а бомбардировка невозможной, за дело взялись саперы. Решено было провести подкоп. Задача облегчалась тем, что весь кратер был засыпан глубоким снегом. В нем нетрудно было проделать траншеи и подойти к самой скале. Саперы употребили более 3 недель на эту работу, сперва тихой сапой, а потом подземной галереей. Выбор был сделан удачно. В этой пещере Никола сам работал не раз. Он знал, что здесь никто не живет, и ночью, когда нет рабочих, можно войти незамеченным. Пока Никола рассказывал, в пещеру через отверстие влезали один за другим красноармейцы.
«Тут никто не увидит!» «Можно зажечь огонь», — сказал Никола, и в его руках сверкнул электрический фонарик. «Сильно хороша стука», — сказал он. «Чик, и готово». «Ай, ай, ай», — продолжал он, осветив мое лицо. «Сильно похудел, давно не кусал. А это, товарищ, кусайте скорей».
И Никола, развернув походный мешок, начал угощать меня и Энгельбректа. Насытившись, я рассказал Николе и командиру отряда о всех происшествиях. Мы начали обсуждать план дальнейших действий. Было уже утро, и командир решил, что нам лучше подождать до следующей ночи, чтобы напасть врасплох. Мы старались соблюдать тишину, чтобы не привлечь внимание врага. Разложили небольшой костер. Никола согрел чай и усиленно кормил нас. День прошел незаметно в разговорах и в обсуждении плана дальнейших действий. В 6 вечера... начальник поставил несколько часовых, отдал приказ ложиться спать, чтобы отдохнуть перед делом. Насытившись и согревшись у огня, я крепко уснул, и когда Никола разбудил меня ночью, я был свеж и бодр. Правда, еще чувствовал некоторую слабость в ногах, но это не остановило меня. Я хотел принять участие в нападении. Мы осторожно отвалили вагонетки и освободили выход. Только бы дверь не была заперта. Красноармеец потянул дверь. Она подалась. Я и Энгельбрект были настолько неопасны для армии Бели, что запирать нас снаружи не сочли нужным. И по ту, и по эту сторону двери нас ожидала смерть. Начальник отряда отдал распоряжение, и красноармейцы с ружьями наперевес двинулись по коридору. Он был пуст. Только у лифта мы встретили первого часового. Он дремал и, разбуженный нашим приближением, пытался поднять тревогу, но начальник направил на него дуло револьвера.
«Стой, братишка!» —
по-русски, но достаточно выразительно сказал он. Часовой сдался. Мы поднялись на лифте на 1-й этаж. Когда последний красноармеец был уже наверху, мелькнула чья-то тень и скрылась за поворотом коридора. Через несколько минут во всем городке будет поднята тревога. Мы ускорили шаг и почти подбежали к кабинету Бейли. Дверь была открыта. Я распахнул ее и ворвался в кабинет. Бейли еще не спал. Он сидел в кресле и перебирал рукой лежавший на блюде воздушный бисер. Голова его была обвязана платком. Увидев меня впереди вооруженного отряда красноармейцев, Бейли широко раскрыл глаза. Нижняя челюсть его отвисла. Он откинулся на спинку и смотрел на нас с нескрываемым ужасом.
«Гражданин Бейли?» — спросил начальник отряда. «Это он», — сказал я.
Краском сделал шаг к Бейли. «Вы арестованы». Лицо Бейли перекосилось. Глаза его еще больше расширились и запылали огнем безумия. У него вновь начался один из припадков, которыми он страдал в последнее время после ранения.
Дико закричал он. «Большевики! И здесь, всюду, нет спасения! Вы хотите лишить меня воздуха?»
Он запустил скрюченные пальцы в свои сокровища, воздушный бисер, и вдруг схватил несколько бисеринок, с трудом поднял их, положил в рот и проглотил. Энгельбрект первый понял, что должно последовать за этим. Он схватил Бейли за шиворот и потащил к выходу.
«Что вы хотите с ним делать?» — спросил Краском, не понимая еще угрожавшей всем опасности.
Бейли, продолжая бредить, отбивался от Энгельбректа.
«Скорей наверх! Помогите мне!» «Он стал вдвое тяжелее!» — отчаянно кричал Энгельбрект.
Я, Никола и два красноармейца подхватили Бейли, потащили по коридору, бросили в лифт и поднялись вместе с ним на площадку, где не раз я беседовал с Норой и любовался северным сиянием, дыша воздушными витаминами. Бейли продолжал кричать и пытался вырваться от нас. Вдруг я заметил, что изо рта Бейли вылетел клуб белого холодного пара. Тело его начало быстро распухать, в особенности грудь. Внутренняя теплота желудка расплавила оболочки бисеринок. Воздух начал испаряться. Из Бейли происходило то же, что происходит с глубоководной рыбой, вытащенной на поверхность океана. Внутреннее давление превосходило давление атмосферного воздуха и распирало тело. «Еще мгновение и...» Но Энгельбрект не стал ожидать этого мгновения. Он схватил мистера Бейли и перебросил его тело через перила. Уже в воздухе тело Бейли неимоверно распухло, а изо рта валил пар, как из открытого паровозного клапана. Прежде чем Бейли долетел до снежного откоса, раздался взрыв. Воздушные бисеринки сработали. Среди белого воздуха я увидел руки и ноги Бейли, оторвавшиеся от тела и летящие в разные стороны. В несколько мгновений белое облако превратилось в воздух, которым силой отбросило нас к стене. Но я удержался на ногах и посмотрел вниз. До снега долетела только голова Бейли. Все его тело было разорвано на мельчайшие части и унесено неведомо куда. Несколько минут мы стояли неподвижно, пораженные этой необычной смертью. Первым нарушил молчание Никола.
«Лопнул, купец!» — сказал он.
«Да, лопнул, купец!» Лопнуло и все его воздушное предприятие.
Красноармейцы быстро справились с гарнизоном подземного городка. Его радиостанция оповещала мир о победе. А в это время Энгельбрект медленно и осторожно поднимал температуру в подземных пещерах, вместе с тем уменьшая и атмосферное давление. Все отверстия, трубы и люки были открыты. Белый, холодный пар вылетал из них, превращаясь в живительный воздух. Жизнь возвращалась к земле. Ноздря Айтайона выдыхала воздух.